Маркович Владимир Маркович, курс лекций «Герои русского классического романа». Курс лекций будет построен на трех примерах, каждому из которых будет посвящена одна лекция. Первая лекция будет посвящена роману, который положил всему начало в истории русского классического романа, а именно стихотворному роману Пушкина «Евгений Онегин». Именно в Евгении Онегине сложилась та модель, по которой будет строиться образ героя классического русского романа вообще. При всех конкретных различиях между этими героями их объединяет некоторое типологическое сходство. Вот именно этому типологическому сходству я и хочу посвятить небольшой цикл лекций. Вот скажем, как начинается первая глава Евгения Онегина. Образ героя строится по схеме типического характера. То есть автор рассказывает о его происхождении, о его воспитании, об образовании, описывает круг его интересов, его образ жизни, стиль его поведения и так далее. И все это типично. Типично, то есть свойственно не только одному какому-то человеку, а множеству людей, принадлежащих к одному и тому же социальному кругу. Но в какой-то момент повествование делает неожиданный для читателя поворот. Начинает уходить от того, что типично, от того, что свойственно множеству людей, от того, что обычно. И тут сквозь вот эту уже наметившуюся схему типического характера проступает иная бездонная глубина, которая ведет нас к каким-то нерешенным и нерешаемым проблемам человеческого духа и национального бытия. И в самом деле, кто перед нами? Человек, у которого вся жизнь составляет один сплошной праздник. Человек это только то и делает, что каждый час, каждый день, каждый месяц, каждый год только то и делает, что наслаждается и развлекается. И ничего кроме этого в его жизни нет. И ничто в его жизни этому не мешает. Забот никаких, проблем никаких, трудов никаких. Даже здоровье, собственно, ни разу не подводит по существу. Автор специально упоминает о том, во щель он был среди перов, неосторожен и здоров. И вот при всем том молодой человек на заре жизни уже полностью в ней разочарован. Он застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. И вот человек скучает, тоскует, жизнь ему не мила, не хочется жить. Естественно, возникает вопрос, а почему, в чем дело, какие для этого могут быть причины? Объяснения находятся, и в том-то и дело, что не одно. Простейшее из них – это объяснение физиологическое. Собственно, его-то Писарев как раз и считал единственным достоверным. Это физическая усталость. Невозможно предаваться разгулу все 365 дней в году и при этом не уставать. Затем, что не всегда же мог бюфштекс и штрасбургский пирог, шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. Человек устал, и значит уже невозможно для него предаваться прежнему разгулу с прежней радостью. И дальше появляется рядом с этим другое объяснение, которое мы, наверное, можем назвать социальным. Герой вместе с автором, или вернее автор вместо героя, оглядывает всю его жизнь и дает ей очень выразительную характеристику. Проснется за полдень, а у Онегина день и ночь поменялись местами, и снова. До утра жизнь его готова, однообразна и пестра, и завтра тоже, что вчера. Жизнь Онегина названа, заметьте, пестрой. Можно было добавить сюда еще и блестящей, яркой, разнообразной, казалось бы. Но заметьте, этому предшествует однообразно, а затем и завтра тоже, что вчера. То есть нам дважды говорится об однообразии этой пестрой жизни, и это двойное упоминание об ее однообразии, как конвойные арестанта ведут между собой слово «пестра». Значит, действительно оказывается, что жизнь эта однообразна, потому что она пуста. Когда все 6 дней в неделю праздники, то праздники становятся буднями. Для того, чтобы праздник был праздником, он должен отличаться от будней. А если он ничем не отличается от них, если праздники все дни в году, то, естественно, праздники становятся однообразными, скучными, и тогда человек начинает понимать, что жизнь-то, состоящая из одних только праздников, из одних только наслаждений и развлечений, на самом деле она пуста и не может удовлетворить серьезного, незаурядного человека. И, в общем, два эти объяснения довольно легко складываются в систему, которой позднейший реалист, реалист позднейших времен, наверное, бы и удовлетворился бы. Действительно, все понятно. Человек устал, физически выдохся, ну и стал задумываться, а, собственно, какой жизнью я живу? Что это за жизнь такая? И получается, что однообразная, пестра, пуста, лишена серьезного содержания, несерьезна. Вот он и разочаровался. Все ясно, можно на этом поставить точку. Но Пушкин почему-то точку не ставит. Он продолжает. «Недуг, которого причину давно бы отыскать пора». А, собственно, чего искать, может спросить читатель. А чего и тут искать? Вы уже нашли, и даже две причины. Во-первых, не всегда же мог. А во-вторых, однообразная пестра, и завтра тоже, что вчера. Нет, как бы отвечает ему мысленно автор. Нет, причина еще не найдена. Еще надо продолжать. Подобный английскому сплину. Эк, куда хватил, может сказать читатель. И несколько удивиться. Английский сплин – это намек на байронизм, на мировую скорбь, на разочарование тотальное в мире, которое было связано тогда с именем Байрона, английского поэта. Но здесь говорится не о подражании, не о следовании моде, не о чем-то притворном таком, игровом. Речь идет о том, что это подобно английскому сплину, то есть подобие – это реальное. То есть что-то очень странное, что-то такое неожиданное, удивительное. И дальше, как рывком приближается автор к истине, подобный английскому сплину, короче, русская хандра им овладела понемногу. И вот тут как раз открывается глубинная истина. Она неожиданна и даже потрясает. Тот недуг, который посетил Онегина, это недуг общенациональный. Это недуг, который поражает всех, от ямщика до первого поэта. Кстати, о ямщике у того же Пушкина в одном из его стихотворений мелькает такая фигура. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Вот что-то такое и посещает Онегина. Действительно, это похоже на то, что происходит и как происходит с русским человеком любого сословия. Человек вот гулял, а потом непонятно почему немотивированно затосковал. Это может произойти с простолюдином, это происходит и с Онегиным. И получается удивительная вещь. О героине романа Татьяне Лариной автор говорит: «Татьяна русская душой, сама не зная почему». И мы как-то, повторяя это знаменитое выражение, почти не задумываемся о том, что ведь, собственно, оно применимо и к Онегину. Посмотрите, как складывается его жизнь, из чего она складывается. Он говорит, мыслит, пишет на иностранных языках, прежде всего на французском. Он читает исключительно иностранные книги. На его столе изделия иностранной кухни. Он пьет только иностранные напитки от шампанского до АИ, ест только иностранное кушанье от бифштекса и страсбургского пирога до лимбургского сыра и ананаса золотого. Вот на его столе все то, чем Лондон щепетильный, торгует для прихоти обильной и по балтийским волнам, за хлеб и сало возит нам. Короче говоря, все в его жизни не русское. Русское в нем только хандра. Но вот она таится где-то в глубине его души, выходит на поверхность и вдруг преображает полностью его жизнь. И получается, что Онегин действительно русский душой сам, я не знаю почему. И это действительно открывает некую бездонную глубину в образе, казалось бы, составленном из типических черт. Что же это значит? Это значит, что образ героя русского классического романа сочетает в себе типический характер и символическое воплощение каких-то глубинных, коренных начал, национального бытия. Он совмещает в себе нечто типическое и нечто символическое. И вот какое же начало русской жизни воплощает в себе вот этот самый образ, я имею в виду Евгения Онегина. Достоевский нашел для него довольно точное определение. Определение – это русский скиталец. Оно как раз идеально подходит к Онегину. Во-первых, вся его жизнь – это непрерывное скитание. Причем скитание не только физическое, но и духовное. С физическим все понятно. Скажем, после того, как Онегин убивает Ленского на дуэли, он покидает деревню, где окровавленная тень за ним являлась каждый день, и скитается по всему пространству России, нигде надолго не останавливаясь, и везде его подстерегает одно и то же – тоска, тоска, тоска. И вот он, как некий духовный агосфер, странствует без явной цели и без конца, но это лишь выразительный эпизод. Однако, если мы присмотримся внимательно к истории Онегина, то увидим, что ее суть составляет духовное скитальчество. Это бесконечная смена духовных состояний, которая никогда не может остановиться. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Однако это проходит. Онегин разочаровывается в жизни, застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Затем, кажется, вот уже из этого состояния он не выйдет. Он может менять места, может менять занятия, но хандра везде ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена. Кажется, конца этому не будет, но приходит. Онегин вырабатывает идеал вольности и покоя, которые, как он верит, способны заменить счастье, и осуществляет этот идеал. И прекрасно осуществляет. Он перестает скучать. Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная сень, журчание струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй, узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая, и нечувствительно он ей предался, летних красных дней в беспечной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Вот осуществившаяся утопия. Вольность и покой – замена счастью. Но утопия – это, оказывается, иллюзией. Она рушится при первом соприкосновении, серьезном соприкосновении с реальностью. Онегина вызывает на дуэль, он принимает вызов, он подчиняется предрассудкам, он убивает Ленского. И после этого мечется по всему пространству России, как мы уже сказали, пытаясь найти убежище от тоски, не находит, но и это состояние проходит тоже. И вот тоска сменяется апатией, равнодушием, когда человек живет по принципу «день до ночи, сутки прочь». И вот в этом состоянии, кажется, он уже будет пребывать до конца жизни, но нет, Онегин влюбляется в Татьяну, эта любовь напоминает романтическую страсть, эта любовь приводит его на грань смерти, на грань поэзии, на грань безумия. Но и то, и другое, и третье все-таки не осуществляется, но он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Вот он встречается с Татьяной, происходит их знаменитое объяснение, и он переживает такое нравственное потрясение, какого не испытывал еще никогда. И вот на пороге нового состояния он и захвачен как раз тем моментом, в который автор обрывает повествование. Роман обрывается на динамическом моменте, как принято говорить. Вот это напоминает кинофильм, который завершается стоп-кадром. Герой поднял ногу для того, чтобы пойти, но не успел ее опустить, и вот так он с поднятой ногой и остается в нашей памяти. Перед нами движение, которое не имеет конца и не имеет смысла, сказал бы Белинский. А он, собственно, это и сказал. Жизнь без смысла, роман без конца. Но в этом смысле, в этом отношении, скорее прав Достоевский, который усмотрел смысл в этом самом бесконечном скитальчестве и определил его. Достоевский говорил о том, что Онегин, как и другой герой русского романа, как и русский интеллигент в высшем смысле этого слова, есть прежде всего максималист, которому для того, чтобы быть счастливым, нужно как минимум всемирное счастье. На меньшем не поверится. Это утопия, которая не имеет ничего общего с реальностью, и она никогда не осуществится, и никогда не будет достигнута цель. Но цель никогда не будет достигнута, между тем никогда не придет успокоение. Вот это нравственное беспокойство как раз и является главной особенностью героя русского романа. Он никогда не находит, но и никогда не останавливается в поисках, никогда не прекращает поисков. И в этом главная его ценность. Хотя, конечно, рядом с таким героем почти всегда есть либо другой герой, либо героиня, которая воплощает в себе другое начало. В данном случае это Татьяна, которая нашла свою цель, которая нашла смысл в жизни и предлагает и Онегину усвоить этот смысл, побрать его в собственную жизнь. И, собственно говоря, всегда можно спорить, и, собственно, об этом много уже спорили, кто же из героев выше другого, герой или героиня, кто из них выше. И, собственно говоря, если взять историю читательских восприятий, то совершенно очевидно, что читатели всегда ставили героиню выше героя. Потому что, очевидно, в сознании русского человека герой или героиня, которые находят определенную цель, определенный смысл жизни, всегда выше тех, кто ищет и не находит. И, в общем-то, и у Пушкина, казалось бы, в его авторских оценках перевес имеет Татьяна. Онегин дорисован, но та, с которой образован Татьяны милый идеал, Онегин тип, Онегин дорисованный, даже когда проглядывает в нем глубина, это глубина бесконечного скитальчества, не имеющего смысла и цели, а Татьяна – это некое воплощение идеала, вот это очевидно, но с другой стороны, обратите внимание на то, какой художественный эффект положен в основание романа, в основание его построения. Два объяснения, два разговора, которые не являются разговорами, потому что в каждом случае один говорит, другой молчит. И потом все повторяется с зеркальной симметрией. Сначала говорит Онегин, молчит Татьяна, затем говорит Татьяна, молчит Онегин, и это абсолютно симметрично. И это, собственно говоря, имеет действительно разные смыслы. Например, в бытовом разговоре это вполне возможно. Вы что-то такое доказываете другому человеку очень горячо, очень логично, очень убедительно, а он молчит. И разговор на этом прекращается. И вы чувствуете, что вы все-таки не победили. Сколько бы аргументов вы ни привели, как бы ни были логичны ваши рассуждения, молчание всегда есть неопровергнутое возражение. Это один вариант. Другой вариант, более высокий, это молчание Христа в ответ на вопрос Понтия Пилата, что есть истина. Христос молчит, потому что Он и есть истина. И овладение истиной предполагает не логику, а проникновение, есть проникновение в нее. Истина перед тобой, ты должен это осознать. И вот в молчании заключается громадный смысл, не меньше, чем в слове, не меньше, чем в логике, не меньше, чем в любой аргументации. Вот если брать этот самый художественный эффект, на котором построен роман, то независимо от идеологической ценности того, что утверждает Онегин своей жизнью, независимо от идеологической ценности того, что утверждает своей жизнью Татьяна, все равно, в конечном счете, они равны. Здесь никто не выше никого. И вот на этом поистине божественном художественном равновесии строится стихотворный роман Пушкина.